Серк Усов. Попаданец в Таларею. Книга 7. Путь к престолу. Читает Сергей Дедок. Глава 1. Прибытие Агрия он ждал еще позавчера. Прилетевший из Дирской крепости на прошлой декаде голубь доставил сообщение, что генерал разведки, лично ездивший в королевство Тарк, вернулся и направляется к регенту с докладом. От Дирской крепости, точнее, ее было бы назвать фортом, настолько слабой и незначительной она была, закрывая небольшой и малоиспользуемый проход в лесистых горах на границе Винора и Тарка. Ехать до столицы было как раз декаду. Если, конечно, поторопиться и использовать сменных лошадей, но, видимо, генерала что-то задержало. Сейчас мы и выясним, что именно так затянуло поездку нашего славного разведчика, сказал регент своему помощнику по всяким мутным делам и по совместительству командиру столичного полка, а главное еще и начальнику военной контрразведки барону Лешику Гервесту. Они вдвоем сидели в кабинете дворцовых апартаментов регента Винора. Мону вместе с мужем, недавно присланную Улей в Фистал на одном из первых рейсовых дрезиновых составов, можно было не считать. Она, как всегда, была молчалива, незаметна и проворна. «Генерал Агрий один из тех, за кем я уследить просто не в состоянии», — вздохнул Лешик и вновь приложился к бокалу, в который он налил себе небольшое количество дорогого сорта кальвадоса и сейчас его смаковал. «И ввести в его окружение кого-то из своих людей я не могу. Вокруг него проверенные, перепроверенные ниндзя, совершенно преданные своему генералу. Правда, и тебе тоже. Тебе сильнее. Пока». Леших часто возвращался к тому разговору, когда Олег поручил ему не только выявлять шпионов, не только выискивать крамолу в офицерском корпусе армии, но и приглядывать за ближайшим окружением регента своими товарищами. Поручение ему явно не нравилось, что Олега раздражало. Он-то уже давно сложил мнение о Лешике, возведенном им в барона Гервеста, как о своем преданном, но все же вполне беспринципном прохвосте. И вот надо же, и в нем порядочность заиграла. И на кого теперь спрашивается во всяких гнусных делах полагаться? На Монса? Лешикова помощника? Этот бывший наемник, когда-то участвовавший в похищении Ули, ей уже исцеленный и прощенный, теперь на его сестру молился и считал ее 8-й в пантеоне 7. На него, конечно же, можно было полагаться во многом, но он совершенно не годился для высшего общества, и воспитывать его было бесполезно. Вот с уголовниками иметь дела, устраивать разного рода сомнительные аферы или вести честную торговлю через магазин товаров Сфорца, в этом он был профи, но и только. «За Агрием и Нечаем я сам присматривать буду», — согласился Олег. «И еще с кем-то у тебя проблемы?»
«С самим командующим и его женой», — грустно кивнул барон. «Нет, к чеку-то я своего человека приставил вполне официально, начальником особого отдела армии. Но мой ставленник сильно глубоко в жизнь маршала не лезет, и я запретил категорически. Там можно нарваться на ум твоей обожаемой Гортензии. А с ней, сам знаешь. Да и не думаю я, что тебе нужны проблемы со своими самыми ближайшими друзьями».
Проблемы-то Олегу с друзьями и правда были не нужны. Но он ведь реально задумал подвести их под королевские короны, а там другие расклады. Там дружба — это одно, а интересы государства — это другое. Он не сомневался в верности Чека и Гортензии, но вот за королем и королевой Тарка, кем они, он был уверен, станут уже в ближайшем будущем, присмотр нужен был обязательно. «Генерал Агрий прибыл», — доложила о начальнике разведки улыбающийся капитан Нирма, долгое время прослужившая под его командованием, пока не перешла в непосредственное подчинение коллегу, возглавив его службу охраны и исполняя при этом должность личного секретаря, иногда с расширенными до постели, стола, ковра, стула, кресла обязанностями. «Пригласить?»
«Агрий, не топчись там за дверью, заходи!» Регент обошелся без посредничества Нирмы.
Никаких золотых погонов с большими звездами или лампасов на штанах у этого генерала, естественно, не было. Как не было и строгого костюма с галстуком. В этом мире, хоть Олег и привносил в него много своего, все выглядело по-иному. Перед регентом и бароном предстал молодой, явно крепкий и сильный мужчина в кожаных, заметно что укрепленных магией доспехах и знаками различия гвардейского капитана. Наконец-то явился. Олег не погнушался встать навстречу своему начальнику разведки и раскрыть объятия. «Не торопишься к своему шефу?» «И правильно. От начальства всегда одни неприятности, а их всегда успеешь получить на свою шею». Похлопав по плечам Агрия в дружеских объятиях, Олег дал такую возможность и Лешику. Хоть эти два его соратника достаточно настороженно относились друг к другу, но при Олеге и в его отсутствии старались вести себя внешне дружелюбно. «Извините, что задержался», — повинился улыбающийся Агрий. «Нужно было в вилле дождаться пару своих разведчиков, которые возвращались с границы Саарона и Тарка. Не хотелось к вам являться с неполными сведениями в руках». Следуя приглашающему жесту Олега, он уселся в одно из четырех кресел, стоявших возле окна вокруг небольшого, уже сервированного столика. Понимая, что его генерал проголодался, Олег поручил Моне накрыть стол чем-нибудь более существенным, чем нарезки и фрукты. «Ты налегай, не стесняйся, мы с бароном уже позавтракали, но компанию тебе немного составим». Агрий, хоть и правда сильно проголодался, но ел крайне аккуратно и не спеша, сразу же приступая к докладу о положении дел в королевстве Тарк. «Я у Нирмы», — он кивнул в сторону двери в секретарскую комнату приемную, «оставил бумаги с подробным докладом о своей поездке. Часть документов, составленных моими людьми насчет того, что вы поручили узнать подробнее, состояние дорог, расположение полков и владетельных дружин, их составы и качество комплектования, характеристики командного состава и остальное, я отправил командующему Чеку и министру Клейну». Агри посмотрел на своего босса, определяя по его лицу, правильными ли были его действия. «Так и надо было сделать», — одобрил его действия Олег, беря со стола кусок сыра. Не столько потому, что хотелось есть, сколько за тем, чтобы его разведчик не стеснялся докладывать в процессе приема пищи. «Мне сейчас только общую картину расскажешь, а подробности я прочитаю, или мне Чек с Клейном доложит, если мне что-то потребуется уточнить. Если вкратце, то ваше намерение напасть на Саарон в качестве ответа на их зимнее наступление всеми считается уже дело решенным». Агри так и не смог полноценно перейти в общении с Олегом на «ты», хотя был старше физического тела Ингара, в которой вселился попаданец с земли 21 века на пару лет. «Те ребята, которых я дожидался в вилле, как раз удачно перехватили, подпоили и расспросили одного из помощников имперского посланника при Итаркском дворе. В общем, итаркцы и имперцы, и, как уверен имперский посол, остальные послы при Плавии считают, что уже в начале осени вы нападете на короля Улинса. В разговорах, которые велись в Веноре, когда говорили об империи или имперском, всегда имели в виду Хадонскую империю, которой руководили Агния, чей божественный статус считался неоспоримым, она вела свою родословную от бога войны из пантеона семи, и ее совет. Если же речь шла о других империях Торпеции, о Росской на севере или Кринской на западе материка, то это обязательно уточняли. Так что о каких дипломатах шла речь в докладе Агрия, Олегу было понятно. «Это замечательно, Агрий», — усмехнулся регент. «Удивить, победить», — вспомнил он вслух одну из фраз суворовской науки «побеждать», прочитанной однажды во время длительной поездки в поезде от безделья. У соседа по купе, сверстника-очкарика, типажа «ботан обыкновенный начитанный» была с собой. «И как к этой новости относятся в Тарке?» «С оптимизмом. Чего не скажешь об имперцах. Я слышал, сюда уже пожаловали послы от божественной Агнии, чтобы мирить вас с Улинсом». Генерал бросил на Олега вопросительный взгляд. «Ага, пожаловали. Ты молодец. Все держишь под контролем. И не только то, что важно на данный момент. Так и держать, потому что никогда не знаешь, что может пригодиться.